Разговоры об искусстве. Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Сегодня вы услышите творческий портрет нашего русского драматурга Юрия Леши, написавший пьесу «Три толстяка». С вами поделится воспоминаниями Владимир Шкловский. Вальс из оперы «Три толстяка» Владимира Рубина вы услышите в исполнении оркестра Московского государственного детского музыкального театра. Во фрагменте из радиоспектакля «Три толстяка» роли исполняют доктор Гаспар Михаил Яншин, Брезак Андрей Ходурский, Суок Мария Бабанова, от автора Николай Литвинов. Вы услышите выступление на обсуждение оперы «Три толстяка» самого Юрия Леши. Арию «Суок» из оперы «Три толстяка» споет Галина Свербилова и поделится своими воспоминаниями Константин Паустовский.
Юрий Карлович Олеша почти не ездил на метро и в автобусах. Он ходил пешком. Помню его у подножия дома, в котором он жил. Дом серый, большой, с огромным, хвастливым парадным ходом, облицованным лабрадором. Юрий Карлович жил с другого подъезда, со двора. Дом так велик и обрывист, что летом стрижи на южной стороне карнизом дома прикрепляли гнезда, считая карниз за уступ скалы. В начале осени стрижи перестают прошивать воздух быстрыми стежками своих полетов и улетает свой дальний, вероятно, нелюбимый юг. В небе расплывается белый, набок положенный, радуги — это следы реактивных самолетов. Литература особенно трудна тогда, теперь трудна, когда Земля изменила число своих спутников и, говорят, даже убыстрила время своего вращения. Земля торопится. И вот Юрий Карлович Олеша ранней осенью идет вдоль южной стены дома туда, в сторону улицы созвучным и полупонятным названием Ордынка. В серой шляпе с опущенными полями, с горлом обмотанным серым изношенным шарфом идет светловолосый, голубоглазый человек, очень похожий на Бетховена. Идет плечом вперед, думая о мире, который так трудно превращается в строки, из которых мысли вылетали бы прямо в небо и пришивали бы небо к скале быстрыми, черными, крепкими стежками. Юрий Карлович идет прямо на ветер. Он хочет вынуть из себя фразу, строку, так как вынимает саблю из ножен. Он нагибается, как будто ложится на ветер, так как нагибают ножны сабли, когда вытягивает сталь. Сейчас я разбираю рукопись Юрия Карловича Олеши. Самое изумительное то, что они полны спрессованными, доведенными до конца удач. Это готовая книга, приблизительно 40 или 44 крошечной главы. И каждая строка доведена до конца. Писатель в этих главах оттачивал не слово, а понятие. Он хотел довести видимость мира до сущности явления. Если бы кажимость вещей, если то, что видит рассеянный прохожий, то, что он задевает так, как мы иногда задеваем плечом пальто, плохо покрашенную стену, если бы эта кажимость, эта окраска, выражало бы сущность вещи, то само искусство не было бы нужно. Но в искусстве драгоценно каждое новое прилагательное и новое существительное, причем такое, которое выражало бы истину, а не только новизну. Новизна рождается, как новизна понятия. Я не знаю, может быть, Юрий Карлович не знал даже, как он близко подошел к этому новому познанию, к своей истинной удаче. Почти, наверное, он не знал, что книга уже совершена. Эта книга посвящена описанию предметов искусства, рассказам о детстве, рассказам о людях, записи о том, что Олеша видел, и о том, что он не видел. Но вся книга написана о нашей жизни, увиденной не до конца, но честно, доблестно, яростно, беспощадно к себе, потому что она полна жаждой истины.
Владимир Рубин. Вальс из оперы «Три толстяка». В исполнении оркестра Московского государственного детского музыкального театра.
Расстались с доктором Гаспаром Арнери в тот злополучный вечер, когда он, потеряв куклу наследника Тутти, после долгих и напрасных поисков добрался до балаганчика дядюшки Бризака, старого клоуна. Дядюшка Бризак хорошо знал доброго доктора, который когда-то заступился за девочку Суок, маленькую танцовщицу. Она и сейчас была здесь, и по зову дядюшки Бризака выглянула из-за холщовой занавески. Она смотрела на доктора серыми глазами, немного снизу, внимательно и лукаво. Доктор поднял глаза и обомлел. Это была кукла наследника Тутти.
Да, это она. Нечего так улыбаться. Ваша заискивающая улыбка не уменьшает вашей вины. Почему вы удрали от меня, когда я имел неосторожность заснуть в экипаже?
Вы меня не узнали, доктор? Я Суок.
Суок? Но ведь вы кукла наследника Тутти, которую я должен был вылечить.
Какая там кукла? Я обыкновенная девочка.
Не притворяйтесь.
Девочка говорит сущую правду.
Доктор Гаспар был в полном недоумении. Сок была так похожа на потерянную куклу. В эту минуту кто-то осторожно постучал в дверь. Тут дела еще больше запутались. В балаганчик вошел огромный черный негр. Суок очень удивилась и даже испугалась. Она спряталась за перегородку, но все-таки подсматривала одним глазком. А негр, как ни в чем не бывало, поздоровался с доктором, обнял дядюшку Бризака, потом достал флакон и стал лить на себя какую-то жидкость. Через секунду он стал совсем белым, и тогда Суок увидела, что это был Тибул.
Ура! Тибул, ты нашелся! Вот здорово.
Здравствуй, Сок.
Тибул.
Сок.
А как же ты был такой черный? А я тебя сразу и не узнала. Тибул, скажи доктору, что я живая девочка, а то он не верит. Он говорит, что от него удрала кукла наследника Тутти. Он говорит, что я эта кукла.
Он ошибается, доктор Гаспар. Это не кукла, уверяю вас. Это мой маленький дружок. Это девочка, танцовщица Суок. Мой верный товарищ по цирковой работе.
Правда? Ведь мы с тобой не раз ходили по проволоке, милый Тибур.
Суок.
Как? Неужели это живая девочка? Суок, вы говорите? Да-да, действительно. Я теперь вижу ясно. Это просто удивительное сходство, или, как говорят в науке, феномен. Все это прекрасно, но это значит, что у меня куклы-наследника Тутти нет. Это значит, что я ее потерял на самом деле.
Это значит, что вы ее нашли.
Как?
Так. Ты понимаешь меня, Сок?
Кажется, понимаю.
Ты будешь куклой.
Я буду куклой.
Она будет куклой? Что это значит?
Ведь наша Сок артистка. Она разыграет роль куклы наследника Тутти.
Я буду куклой. Я буду петь и танцевать точь-точь, как кукла. Я постараюсь хорошо сыграть роль.
Постой, постой, это не все. Ты знаешь, оружейник Проспера сидит в железной клетке во дворце трех толстяков. Ты должна его освободить. Нужно раздобыть ключ и открыть клетку.
Открыть клетку?
Я знаю тайну, которая поможет тебе и Проспера бежать из дворца трех толстяков. Там есть подземный ход. Начало этого хода скрыто в самой большой кастрюле в дворцовой кухне. Надо разыскать этот ход.
Разыскать этот ход? Хорошо. Я пойду, дядюшка Брезак.
Иди, девочка моя, иди, Суок. Надень самое лучшее платье, то розовое с золотом, и возвращайся поскорее.
А я направлюсь в рабочие кварталы. Мы должны подсчитать наши силы. Народ готов к борьбе. Доктор, доктор, это ваш извозчик стоит у дверей?
Да.
Он отвезет вас и Суок во дворец. Прощай, Брезак. Прощай, старый дружище. Будь смелый и решительный, Суок.
Я пришел в дом к композитору, в небольшую комнату, где главенствовал рояль, на котором и вокруг которого, возбуждая множество благородных литературных ассоциаций, лежали кипы исписанных нотных листов, всегда, кстати говоря, производящих несколько старинное впечатление. Ведь вот, сказал я себе, с каким интересом читал бы я какого-нибудь из тех же немецких сказочников о встрече поэта и композитора возле рояля. Рубин не только проигрывал свою оперу, он ее также и пел, исполняя партии солистов, солисток и хора. Пел арии, песенки и квартеты. Пел бы с очарованием, как это получается у всех исполняющих свои произведения композиторов. Постепенно я стал забывать, что маленькая актриса из балагана, рискнувшая своей жизнью, чтобы спасти народного вождя, и канатоходец, потушивший гигантский фонарь на площади Звезды, и доктор Гаспар, изучивший 100 наук, принадлежат в какой-то степени мне. Передо мной вырастало творение, в котором участвовали те же персонажи, но, если можно так выразиться, прекрасно чужие для меня. Суок как бы стала выше ростом, канаходец более простым, земным, толстяки более страшными, доктор более волшебным, народ более певучим. Вот-вот, в том-то и дело, что они все теперь были уже не комбинацией красок, как прежде, а комбинацией звуков. И когда мне сейчас было показано, что значит для талантливого композитора вдохновиться чужим произведением, а это значит создать свое произведение, и похожее, и не похожее на первообраз. Когда мне это было показано, то вместо чувства благодарности и неловкости я стал испытывать чувство гордости. Как хорошо, подумал я, что именно мое произведение вдохновило такого артиста.
Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в Одессу с фронта из-под Тирасполя на военном грузовике. Сошел с грузовика около вокзала и пошел в лондонскую гостиницу. Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начинало светать. Шел дождь. В сумрачном вестибюле гостиницы я увидел старого небритого человека в лиловых подтяжках и мятой рубахе. Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» Александра Дюма. Желтый огарок неподвижно горел перед ним. Едва заметный синеватый угар завивался над пламенем, как кудель. «Вы портье?» — спросил я неуверенно. «Предположим, что я. Можно у вас переночевать?» «Странный вопрос», — рассердился старик. «В гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер, с альковым или без алькова. Если у вас широкая натура, то можете жить даже в двух номерах или в трех, и при этом совершенно бесплатно». «Неужели в гостинице нет ни души?» — спросил я, прислушиваясь, как в коридорах позванивают битые стекла. Как нет? — воскликнул старик. А Юрий Карлович Олешу вы не считаете? Он здесь? А где же ему быть, скажите, как не в Одессе? Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась цельные сутки, как карусель. Все скакало перед глазами. Пароходы, уточкины, шикарные женщины, фраеры, капитаны, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи. Тогда Олеша был тут, и сейчас он тоже тут. Он чистый одессит, понимаете? Сейчас он сидит в номере один после болезни. Каждый раз, когда начинается тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его сойти в подвал. Но он ни за что не сходит, а с места в карьер начинает шутить. Соломон Шаевич, говорит он, поглядывайте, чтобы во время бомбежки немцы не побили те фонари, которые я писал в сказке «Три толстяка». Что я могу ответить? Я тоже, знаете, шучу. Я говорю, что если бы моя воля, то я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу. Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись, за столом и что-то писал своим крупным и вольным почерком. Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, страшно худ. Он только что перенес тяжелую дизентерию. На глаза смотрели, как всегда, проницательно, с доброй усмешкой, и, как всегда, были готовы тотчас загореться легким огнем выдумки, схваченного на лету вдохновения, блеском неожиданных и метких сопоставлений. Когда он начинал говорить, жизнь сразу становилась интересной, как бы сияющей. Чем? Блеском его юмора, блеском поэзии и мгновенного и точного понимания человеческих сердец. Мне всегда казалось, а может быть, это было и вправду так, что Юрий Карлович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками. Спорил он смело и стремительно. Свои возражения он вонзал в собеседника победоносно. Вокруг Олеши существовала, то сгущаясь, то разряжаясь, особая жизнь, тщательно выбранная им из окружавшей его реальности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная в зависти ветка дерева, полная цветов и листьев. В Олеше было что-то бетховенское, грозовое, мощное, даже в его голосе. Его зоркие глаза видели вокруг много великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть неслыханно сильными, а четыре слова уже вдвое слабее. В углу его гостиничной комнаты стояла самодельная палка. На ее набалдашнике висела клетчатая котомка. «Вот», — сказала Леша и кивнул на палку и котомку, — «когда придет последний час, последняя минута, я уйду пешком на Николаева, потом на Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, 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 пока держат ноги. Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту хотя бы из школьного атласа. Без нее мне будет трудно идти». Я понимал, глядя на Олешу, что он вряд ли в состоянии пройти даже 2-3 километра, не то что длинный и тяжелый степной путь до Херсона. Но возражать ему было нельзя. Я понял это по его внезапно похолодевшим глазам.
Многие любили Юрия Карловича Олешу. Один из его друзей, детский писатель Филипп Гоп, признается: более 30 лет, несмотря на повседневную дружескую близость с Юрием Олешей, я не переставал глядеть на него зачарованными глазами. У Олеши много было друзей, но только Филипп Гоп догадался записать на свой домашний магнитофон чтение Олеши. Детство Юрия Олеши совпало с событиями русско-японской войны и первой русской революции. Я был сыном акцизного чиновника, и семья наша была мелкобуржуазная, так что мятеж броненосца Потемкина воспринимался мною как некий чудовищный акт. «Он разнесет Одессу», — говорил папа. Один снаряд попал в угол дома на Нежинской улице, другой я не запомнил куда. Я его увидел с бульвара, он стоял вдали, белый, изящный, с несколькими длинными трубами, как все тогдашние корабли. Я смотрел с бульвара, где стоит памятник Пушкину. О своем жизненном и писательском пути Юрий Карлович Олеша рассказывает в книге «Ни дня без строчки». Это была его последняя, самая большая, но так и незавершенная книга. Он писал в ней: «Когда мне было 3 года, семья переехала в Одессу, которую я считаю, хотя и неправильно, своей родиной». Дебют Олеши писателя состоялся в Одессе, в литературном кружке «Зеленая лампа». Он там читал свои первые лирические стихи. В 1927 году журнал «Красная новь» публикует повесть Олеши «Зависть». Вскоре она вышла отдельным изданием и имела большой успех. По этой повести Олеша написал пьесу «Заговор чувств», поставленную в театре имени Евгения Вахтангова. Для театра Мирхольда Олеша написал пьесу «Список благодеяний». В пьесе раскрыта неразрешимая трагедия актрисы Гончаровой, уехавшей в Европу и не знающей, вернется ли она на родину. Война застала Олешу в Одессе. Против гостиницы на Пушкинской улице, где он жил, сооружались баррикады. Олеша сказал старику-портье: «Поглядывайте, чтобы во время бомбардировки немцы не побили те фонари, которые я описал в сказке «Три толстяка».» Тот ответил: «Если была моя воля, то я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу». Потом он жил в Ашхабаде, работал для местного радио, писал рассказы, полные уважения и любви к народу, который принял его тепло в трудные годы. «В Средней Азии, — с улыбкой вспоминает писатель, — особенно ценили меня за строчку, в которой сказано, что девушка стояла на расстоянии шепота от молодого человека». В послевоенной Москве Олеша пишет рассказы и очерки о футболе, кукольном театре, Третьяковской галерее. Он давно полюбил и хорошо знал этот город, его людей и его улицы, его Кремль. Олеша отлично понимал детей, знал, и они его любили. Он работал над стихами и рассказами для детей, над мультипликационными фильмами, потому что ему нравилось это трудное, приносящее радость искусство. В театре имени Евгения Вахтангова шла его инсценировка романа Достоевского «Идиот». Но главным своим делом в последний период жизни писатель считал работу, которую он вел изо дня в день, из месяца в месяц, записывая повседневные впечатления, воспоминания детства, мысли об искусстве. «Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному. Иногда удается лучше, иногда хуже. Зачем этот дар, я не знаю, потому что он нужен людям. Береза, как женщина, развернувшая вокруг лица края шали. Уже плыли в небе гигантские льдинки облаков, уже светились там голубые проруби. Элегантная чайка». Это записи из его дневников. Умер Юрий Олеша в 1960 году. Вы слушали творческий портрет русского драматурга Юрия Олеши. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Разговоры об искусстве.